Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
6 вечера в Москве. Меня зовут Анастасия Розакова. Мы вещаем из московской студии Радио Теос. Напротив меня сидит Ольга Максимова. Здравствуй,
добрый
Оля.
Добрый вечер. Да.
Да, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, почему дети верующих уходят из церкви. И есть такой феномен, который называется ДВР. ДВР — это дети верующих родителей. Столкнулись ли вы с ним? И вообще, почему сегодня так актуально? И почему сегодня руководители разных, на самом деле, церквей и разных приходов задумались о том, что это такое, почему, что с этим делать, и как с этим быть, и как жить дальше? Оля Максимова сегодня является специалистом, будет этим специалистом, будет отвечать на мой вопрос. Будем разбираться. Я вас приглашаю к нам присоединиться. Как это можно сделать? Можно написать нам, если зайти на сайт teos.fm, там есть такое окошко, и там написано сообщение. Можно туда отправить сообщение. А также есть у нас группа ВКонтакте, которая называется Радио Теос. И туда сейчас под видеотрансляцию тоже можно написать ваше сообщение. Итак, дети верующих родителей. Оля, откуда вообще появилось такое понятие? Из чего это вдруг вот такое, вот такая аббревиатура ДВР? И почему нужно было выводить это в какую-то отдельную категорию?
Да. Я думаю, что такое понятие появилось, ну, честно говоря, я, конечно, скорее не специалист, а просто непосредственно этот самый ДВР, дети верующего родителя. Вот, и я буду как-то рассуждать с этой позиции изнутри. Но само по себе понятие, я так подозреваю, что оно появилось, ну, где-нибудь, наверное, условно, в конце 90-х, начало 2000-х, потому что в конце 80-х, 90-х был религиозный всплеск в, ну, Советском Союзе и СССР. И пришли в церковь люди, да, возраста там 20, 40, 50. Вот, и у них были дети, ну, от нуля там до 10 лет, скажем, возраста. И вот за там 10-15 лет эти дети выросли, и родители с удивлением стали обнаруживать, что, ну, несмотря на то, что с их точки зрения они устроили им какое-то очень православное детство, совсем не все дети остаются в церкви, и мало того, что не все остаются, а довольно заметный процент никакого отношения к церкви иметь после этого не хочет православного детства и как-то уходит совсем, хлопнув дверью. Хотя совсем не все кто-то остается, ну, то есть...
По статистике, вот что, оказывается, даже статистика есть. Есть статистика, и официальная статистика такова, что 70% детей верующих родителей в возрасте от 14 лет уходят из церкви. То есть первый, скажем так, отток детей, это начинается где-то с 14, второй отток — это лет в 16-17, 18, и третий отток где-то, ну, 20-21. То есть как раз это называется, то есть школьный период, когда ребенок сталкивается со школой, и второй период студенчества. Почему, как ты думаешь?
Ну, честно.
То есть по факту из 10 семеро уходит. Остается только трое.
Честно говоря, вот меня не очень впечатляет статистика про 14 лет, потому что 14 лет, ну, это просто подростковый кризис, это ни о чем не говорит. Если человек куда-то ушел в 14 лет, это не говорит о том, что в 20 он обратно не придет. Ну, это просто самоопределение. Я бы смотрела бы, скорее, если бы мне было куда смотреть, вот на статистику, там, 20-30 лет. Да, потому что это возраст, по которому уже что-то можно сказать о будущем человека.
Сейчас я тебя, извини, перебью, сразу задам вопрос нашим слушателям, которые, я вижу, уже активно присоединились к нашему эфиру, который идет в группе «Радио Теос». Такой вам вопрос, и тебе, Оля, тоже, ты на него уже начала отвечать. Как, по-вашему, почему дети верующих родителей уходят из церкви, ну, начиная вот с 14 лет? Оль, отвечай.
Ну, как я еще раз сказала, в 14 лет это просто гормональный всплеск, и просто это бунт против родителей, он нормальный, и нормально хотеть делать все наоборот, и не так, как у меня дома заведено. Вот. Но он заканчивается, да, он в 14 лет начинается, и лет 16, 17, 18 он заканчивается, поэтому, ну, это такой показатель условный. Вот, а почему человек уходит в каком-то уже осмысленном возрасте, да, ну, хотя бы старше 18, вот, это, ну, может быть, самые разные причины, но я бы так зашла, если в какую-то глубину, то я бы привела статистику из иудаизма, Да, в отличие от христианства, иудаизм — это религия, которая хорошо передается по наследству.
Угу.
Да, вот в иудаизме уходит мало людей из религиозных семей, а в христианстве много, что говорит о принципиальной, разном свойстве этих религий, что они, в принципе, вот разные, хотя верим мы в одного и того же Бога, да, но само по себе свойство очень разное. Да, и если иудаизм — это скорее опора на закон, традицию, да, что вот я вот буду соблюдать вот законы, там, не знаю, кашрут я буду соблюдать, mm-hmm. там, субботу, еще что-то такое, то христианство — это скорее про личные отношения с Богом, про какую-то свободу такую вот духовную, и в этой духе как-то жить надо, да, то это скорее вот именно про меня, про мой личный выбор. Вот.
Да. Я позволю себе еще заметить и хочу вот вас спросить, радиослушателя, у тебя, Оля, может быть, вот ты сравнила христианство и иудаизм, и ситуацию с тем, что вот в иудаизме мало кто уходит, наоборот, все как-то хотят туда войти каким-нибудь волшебным образом, а в христианстве, как бы, такой достаточно большой отток, о чем нам говорит статистика, что 7 из 10 детей в возрасте от 14 лет уходят из церкви. Так может быть, потому что христианство, точнее, иудаизм, в отличие от христианства, не ставит перед собой цели, скажем так, вовлечь в свою религию. Обратите внимание, вы видели каких-нибудь, не знаю, иудейских проповедников, которые бы ходили возле метро, сдавали флаеры или как-то вот пытались своих друзей, будучи иудеем, как-то вот вовлечь в свою религию или в свою веру? Что же мы наблюдаем в случае с христианством? Наоборот, что если я верующий, то нужно обязательно непременно, чтобы моя мама, папа и мои дети, бабушка, дедушка, все мои коллеги на работе, а также друзья, товарищи, которых я встретил в поезде, непременно должны уверовать в Иисуса Христа. Может быть, с тем, что мы как-то очень активно пытаемся наше все окружение вовлечь в нашу с вами песочницу, и поэтому происходит некое, смотрите, такое отторжение. Вот нам пишет, кстати, по этому поводу Марк Брянцев, что «моя мама давила на моего брата, чтобы он ходил в церковь. Это сильно оттолкнуло его. Ему блокировали личный выбор, и он воспротивился». Когда мамы не стало, он через несколько лет пришел в церковь сам. Вот, собственно, это вопрос про давление. Что ты думаешь по поводу того, что я сказала?
Действительно, задачи разные. Действительно, у иудаизма, напрямую не стоит задача, миссия, а у христианства стоит. Но это как бы другой вопрос. Uh-huh. Вот. Но вопрос в том, что, очевидные проблемы ДВР в христианстве, да, uh-huh. она действительно связана, я бы сказала, с тремя основными вещами.
Какими?
Одна вещь — это, вопрос давления.
Со стороны родителей. Я согласна
с этим, да, что... например, вот моя бабушка очень активно мечтала, чтобы я стала физиком. У меня бабушка физик, ученый мировой величины, и до сих пор работает, хотя ей почти 90. И она очень сильно хотела, чтобы я стала физиком, что вызвало у меня четкое убеждение, что что угодно, но физиком я точно не буду. Потому что если бы я стала физиком после этого, то я бы, была как бы...
Ты бы сомневалась.
Прогнутой. Да?
Ты бы сомневалась, это твой выбор личный?
Нет, я бы не сомневалась. Я бы как бы...
Ты бы чувствовала, что
была
ты поддалась,
бы, да? В некотором смысле изнасилованной, угу. да, что это, это оскорбление моего достоинства.
И твое нарушение твоей свободы.
После такого, давления угу. сделать такой выбор.
Значит, первый пункт — это давление со стороны нашего ближайшего окружения.
Такое угу. сильно избыточное. Но при том, что, тут важно сказать, что... миссия по отношению к взрослым людям и миссия по отношению к детям, она, должна быть принципиально разной. Uh-huh. Если своему ровеснику нормально там рассказывать, о, как классно, там, я уверовал, давай ты тоже, то, с ребенком должны быть какие-то совершенно другие способы взаимодействия. Тут скорее uh-huh. личным примером, да, и вот тут, собственно, вторая вещь, которая очень важная, это личный пример, в смысле, что ребенок в том случае захочет следовать поведению родителя, в общем, не только в вере, но и в работе, там, в жизни, в чем угодно, если он увидит действительно искреннюю и такую, по возможности, здоровую вовлеченность человека в то, что он проповедует. Опять-таки, неважно, это вера или это образ жизни, деятельность какая-нибудь, еще что-то. Да, у меня, например, вот мама совершенно является потрясающий пример. Вот такой вот, практической христианской жизни. Угу. Вот, то есть она вот что говорит, то и делает. Да,
то есть когда дети сферах. Наблюдают, то есть я тебя правильно понимаю, и вот вы, радиослушатели, с этим угу. согласны, что когда ребенок наблюдает, что его родители в церкви одни, и ребенку говорит, значит, слушайся, делай вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, а потом приходит домой, и ребенок видит, что вот эти родители, которые ему говорят, делай вот так, вот так, вот так, а не делай вот так, вот так, вот так, сами делают то, что ему запрещают, и в своей обычной жизни, повседневной, нарушают все те правила, которые ребенку нарушить нельзя. И тогда у ребенка возникает некий диссонанс и некое ощущение того, что, по-моему, ему врут. И, по-моему, как-то это нечестно. Ему все нельзя, а нужно быть вот так, вот так, вот так. А родителям почему-то можно.
Ну, с одной стороны, это, но это такой, как бы... Ну, с одной стороны, популярный, с другой стороны, патологический пример. Но есть и другой аспект. Я бы сказала, что вопрос, так скажем, активной, практической христианской жизни, uh-huh. да, и такого вяло текущего, ну, вот мы там вот сходили в храм, вот, да, и потом еще раз сходили в храм, и больше у нас ничего, я, может быть, родители даже особенно не давят, но его жизнь настолько скучная, занудная, и там нечему следовать, то просто, есть, кроме... просто нечему, ничего не вдохновляет.
То да-да. Есть, если у родителей кроме церкви больше ничего нет, то
не, ребенка... не кроме нет. церкви, а в том, что вот родитель сходил в храм, и его после этого, ему очень классно, он счастлив, и он что-то еще, ну, не только в храм, да, ты uh-huh. там, ну, не знаю, мы вот всю жизнь каким-то странноприимством занимались, у нас дом все время кто-то жил, потом uh-huh. мама моя там усыновила, там, ну, взяла на опекунство, да, там, мальчика, там непрерывно кому-то что-то помогали, что-то, ну, что только не делали вообще, все, что uh-huh. приходило в голову, вот меня мама сразу делала, давай вот это сделаем, теперь вот это, и попрыгаем на ушах, и очень всегда, ну, делала это искренне и продолжает делать, и вдохновенно. И это, ну, пример Том Сойера, да, ты должен делать что-то с вдохновением, и тогда тебе будут следовать. Если ты такой унылый, печальный, ничего не делаешь, то следовать тебе не хочется, какая бы идеальная мысль у тебя не была в голове при этом.
О детях верующих родителей мы сегодня говорим в передаче «Честно говоря». Меня зовут Анастасия Розыкова, напротив меня сидит Ольга Максимова. Рассуждаем, обсуждаем, делимся своим личным опытом и статистикой. Я приглашаю всех, кто к нам только что присоединился, зайти в группу ВКонтакте, которая называется «Радио Теос», куда вы можете писать ваши вопросы, а также наблюдать за нашим прямым эфиром. Также есть группа, которая называется «Радио Теос», туда тоже можно писать свои сообщения. Дети верующих родителей. Дети верующих родителей. Феномен, почему, зачем и почему руководители церкви сегодня озабочены этим моментом. Мы сталкивались ли вы лично с детьми верующих родителей? Оль Максимова сказала о первом, скажем так, проблеме, о первой проблеме, это давление со стороны родителей и родственников. То есть причина, почему дети уходят из церкви, начиная с 14 лет, это давление. Оль, ты еще говорила, что будут две. Вторая и третья.
Ну, второй, это, собственно, актуальный, вдохновенный, uh-huh. собственный пример. Uh-huh. Какой-то положительный, что вот мне нравится то, что я делаю. Я что-то делаю. Uh-huh. Во-первых, я что-то делаю, во-вторых, uh-huh. мне это нравится. Uh-huh. Это важно. Вот. В-третьих, собственно, я тут еще четвертую вспомнила вещь. В-третьих, это, ну, что важно для подростка, конечно, очень желательно, чтобы была какая-то отдельная от родителя, ну, подростковое место, где бы он мог быть в церкви. Да, то есть, ну, подростку некомфортно за ручкой с мамой в 15 лет там ходить в храм. Это,
да и в 12
это здоровая, уже... как бы, некомфортность.
Да. В 12 лет уже мальчику не очень комфортно.
Ну, разные его... бывают да. мальчики, но, тем не менее, в подростковом возрасте должна быть какая-то альтернативная церковная среда, где он может сам, вот чтобы мама там вообще не маячила ни в каком месте. Uh-huh. Да, что вот он как-то может сам.
Так, и то есть вопрос о том, что быть. Может сегодня дать традиционная или современная церковь подростку и детям?
Ну, я, например, сама, собственно, это, наверное, одну из определяющих вещей, которая была в моей жизни, ну, кроме вот маминого примера, еще, собственно, у нас в Преображенском братстве...
У вас есть чем заняться?
Ну, именно есть и подростковые группы, да, есть и молодежные uh-huh. группы. И я вот с 14 лет, мама меня отправила в вот такую молодежную группу, и мы там абсолютно автономно встречались, сами ходили вот этой группой в храм, сами обсуждали там какие-то вопросы о вере и жизни, сами uh-huh. что-то делали. Uh-huh. Ну, в смысле, что это не
то
с мамой, а прямо отдельная...
Тусовка по интересам.
Скорее, по возрасту.
По возрасту, ну и интересам, соответственно.
Нет, по возрасту.
Все-таки по возрасту.
А, да.
То есть 12-летний с 12-летними, 14-летний с 14-летними.
Не, ну плюс-минус. У нас было от 14 до 20.
Угу.
Ну, в смысле, не 14-60.
Ну да, да.
А 14-20, да. Угу. Вот, а то бывают молодежные клубы, я не знаю, как в протестантских церквях православие этим страдает, что молодежный клуб, ну вот он начинается типа с 16 лет и
40
без
лет.
Верхнего вообще предела, туда можно прийти, там любого возраста люди, кто молод душой. Ну,
как
вот
вам, кстати, радиослушатели,
приходить.
Как вам, радиослушатели, комфортно себя ощущать, вот вам, допустим, 17-20, ощущать себя в компании, вот вам 17, и вам комфортно себя ощущать в компании 40-летних молодых людей? Да, да, нет, почему, и почему да, почему нет, я жду ваши ответы. То есть нужна группа по возрасту.
Где... Да, по возрасту церковная,
церковная,
да, где
да,
что-то, какая-то духовная жизнь, но вот подходящего возраста. И это очень важно.
Так, хорошо, вот мы организовали такую группу по возрасту, а вот в самой церкви не чувствуете ли вы, в том числе радиослушатели, давление? Вот вы пришли в церковь из мира, да? Вот вы человек, который не ребенок, не являетесь ребенком верующих родителей. Вы пришли, ну, потому что это ваш личный выбор, не знаю, вам захотелось, вам просто любопытно и интересно. Не чувствуете ли вы какую-то, скажем так, стену между детьми и верующими родителями и собой? То есть не чувствуете ли вы... Дело в том, что вот почему об этом заговорила, мы поговорили, я поговорила с одним пастором из протестантской, кстати, среды, и вот он мне обозначил следующий момент, что существует такая тенденция, что ребенок верующих родителей, находясь в церкви, вот он не ушел, все, он остался, закрыли тему, все, вот все, никто не ушел, все остались. И вот приходят в церковь люди из мира. Так вот, ребенок верующих родителей считает себя, ну, скажем так, лучше, умнее, и, скажем так, ну, более в теме, да, потому что у него-то опыт побольше, он с самого рождения в церкви, нежели тот ребенок или тот человек, который пришел совсем недавно из мира. Вы чувствуете на себе вот это вот, скажем так, разделение, что вот кто-то там, будучи ребенком пастора или там ребенком верующих родителей, чувствуют себя как-то вот, ну, вот более значимее, умнее, блаженнее, нежели вы, который пришел, не знаю, там вчера, позавчера, 2 года назад, 5 лет назад, 10 лет назад. Было ли у вас такое? Да, почему? Нет, почему? Делитесь вашими историями. Оля, вот ты с этим согласна? Сталкивалась ли ты с
подобным? Ну, так же, как физический возраст есть у человека, так же есть и духовный возраст, он объективно есть, и это просто такая реальность. И действительно, человек, который 15 лет в церкви, это не то же самое, что человек, который 3 года в церкви.
Так, ну, почему?
В чем
разница?
Возраст, ну как, какое-то развитие духовное. Ну, есть путь, как вот в физическом возрасте, да, также и в... Абсолютно так же, прям вот один к одному в духовной жизни. Да, есть младенчество, есть подростковый период, есть там ранняя взрослость, есть поздняя взрослость, да, есть там старость, какая-то мудрость. Но это действительно так, это и имеет значение. Но другой вопрос, что для христианина было бы странно как-то надмеваться над окружающими, да, от того, что он какой-то более взрослый. Ну да, такое есть.
И что с этим делать? Не отталкивает ли это людей, которые пришли сегодня в церковь, будучи не ребенком верующих родителей, когда они сталкиваются с тем, что кто-то вот считает себя лучше, мудрее в плане духовного возраста, не физического возраста, а духовно, потому что он является ребенком верующих родителей, а я вот, ну вот это мой выбор, осознанный, сознательный, не чувствую, не отталкиваем ли мы таким образом людей, которые сегодня приходят в нашу
церковь? Знаете, я ни разу не слышала такой жалобы, но это вопрос, ну так же, как это отношение, не знаю, может быть, взрослых и детей. Бывают такие взрослые, которые, ну, как-то так кичатся своей взрослостью, что вот рядом с ними противно стоять, но это некоторое нездоровье. А в здоровом состоянии с человеком, который как-то, ну, тебя старше, просто, ну, может, как-то интереснее о чем-то разговаривать, там, не знаю. Ну, это абсолютно естественные вещи, ну, как в обычной жизни с возрастом. Ну, нет уже таких проблем в нормальном случае.
У вас, радиослушатели, были такие проблемы? Вот у Оли Максимова не было, она не сталкивалась. У меня тоже не было такого. Я не сталкивалась с тем, чтобы, допустим, дети верующих родителей как-то смотрели на меня криво-косо, потому что я пришла из мира, я человек светский, но я пришла к Богу, Богу, потому что, ну, это был мой осознанный выбор уже достаточно во взрослом возрасте. Я не сталкивалась с тем, что на меня кто-то криво-косо как-то смотрел. Вы сталкивались? Если да, то пишите ваши истории на сайт teos.fm, раздел сообщения, или же сразу в группе ВКонтакте, где идет прямой эфир сейчас. Группа называется «Честно говоря». Оля, вот еще такая проблема, тоже обозначили наши священные служители из протестантской церкви. Следующее, что столкнулись с тем, что ребенку верующих родителей сложно отвечать на вопросы неверующих, потому что дети верующих родителей, которые остались в церкви, которые не уходили погулять в мир, потом вернулись, мы об этом еще поговорим, а вот которые, ну, с самого младенчества находятся в этой среде, в семье, в кругу друзей родителей, которые тоже верующие в церкви, и вот, вот этим детям, которые выросли, очень сложно общаться с неверующими, которые встречаются в их жизни, потому что для детей верующих родителей не стоит вопроса о том, что «а есть Бог или нет?», да? А как верить, а как молиться, а правда ли Бог существует? То есть у них, в принципе, этого вопроса не возникает, потому что, ну, вот у них нет такого вопроса, нет сомнения. У них вот все четко, ясно и понятно. То есть получается, что ребенку верующих родителей сложно общаться с неверующим, потому что он не умеет думать так, как думает неверующий. Ты с этим согласна, и вы, радиослушатели, согласны или нет?
Ну, в этом есть определенный резон, но это опять-таки вопрос... С одной стороны, воспитание, с другой стороны, уже в более зрелом возрасте, как бы, пути самого человека, его выборов. Ну, например, я довольно много времени потратила и продолжаю этим заниматься, опрашивать людей, вот, например, которые пришли в церковь во взрослом возрасте, вот что такое с ними произошло, что они пришли в церковь, вот что у них было в голове до, а что после, и вот как они вот себе, вот внутри себя чувствуют разницу между своим неверующим состоянием и своим верующим состоянием, и вот как это им, с одной стороны, вот, потому что, ну, это то, что ты говоришь, это правда, действительно, но это другой жизненный опыт, вот, но важно, ну, это и для воспитания, наверное, детей важно, чтобы их выращивали не только в изолированном церковном сообществе, потому что, ну, им будет тогда сложно и жить, и невозможно почти, например, миссионерствовать, да, если они выросли в изолированном сообществе. Вот, но важно, чтобы человек, ну, встречался с разными средами и умел с ними общаться.
Пишет нам наш радиослушатель Ница, пишет следующее, что когда только уверовала с мамой, ДВРовцы глумили, принижали. Ну, как бы вот были шуточки жесткие. Места лучшие были ими заняты в лагере, ну, видимо, в каком-то религиозном районе. Не брали в свои тусовки. Были более активные свои, а я чувствовала себя не своей.
Вот так такой. Это ей сколько лет было, наверное, 15?
Сколько
15
вам было?
Как, да, раз, да, так себя и ведут.
Анастасия, напишите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда вы столкнулись с тем, что ДВРовцы, а вы, будучи не ДВРовцей, ну, такие слова, вот, столкнулись с тем, что дети верующих родителей как-то вот, ну, вас своей не считали, сколько вам было лет. И действительно ли это связано с тем, что вы были неверующие, или, может быть, просто это подростковый максимализм, который на самом деле присущ абсолютно всем. Детям верующих родителей, детям неверующих. И дети, на самом деле, мы все бываем злыми, жестокими, и, ну, это правда, в церкви и вне церкви. Анастасия, напиши, ей было 13-16,
ну,
вот,
ну,
этот
вот
период.
Ну, да, как раз самый такой, ну, подростковый возраст, все кучкуются. Это, может быть, не очень хорошо с точки зрения христианства, но это неизбежно.
То есть неизбежно, что где-то есть свои тусовки, да, где-то не свои. Что мы, допустим, с тобой выросли в песочнице, и мы друг к другу в гости ходили, не знаю, с малолетства. А вот к нам пришла какая-то девочка, а почему должны с ней дружить? А я не хочу с ней дружить. Мне родители говорят, ну как, ты должна дружить, потому что, ну вот, ценности христианские, любовь к ближнему. А я не хочу. Она мне не нравится, я ее не знаю, и вообще как бы дружить я с ней не хочу. Вот такие дети, это нормально. О детях верующих родителей говорим мы сегодня. Мы вернемся буквально через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teos.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Вы слушаете передачу «Честно говоря». Мы вещаем из московской студии «Радио Теос». Меня зовут Анастасия Розыкова. Напротив меня сидит Ольга Максимова. Говорим мы, почему дети верующих уходят из церкви. Феномен ДВР, почему уходят, зачем, и самое главное, те, кто уходит, почему возвращаются. Оль, почему возвращаются те, кто уходит? И вы, радиослушатели, как думаете, почему ребенок, будучи ребенком верующих родителей, ну, по статистике, в 14 лет начинают они уходить из церкви, ну, потому что противостоят родительскому давлению и так далее. Почему потом возвращаются? Ведь на самом деле так и есть. Почему они возвращаются, если они решили уйти?
Ну, собственно говоря, с этим связан вот четвертый пункт, про который я хотела сказать, наверное, один из таких тоже фундаментальных. Это про то, что, собственно, ну, личный выбор. Да, потому что, ну, пример родителей примером родителей, да, там альтернативная тусовка тоже хорошо, но самое важное это про то, ну, встретился ли я действительно с Богом, да, и как-то построил ли я с ним отношения, и выбрал ли я жизнь в церкви, и, ну, вот эти аспекты, собственно, содержания христианства. И в данном случае, ну, как я могу предположить, что возвращаются и остаются по одним и тем же причинам. Да, остаются в церкви изначально без уходов. Те, кто действительно встретился с Богом, действительно стал верующим человеком, и, соответственно, для него церковная жизнь — это некоторое такое, ну, осознанное, внятное действие. Потому что, на самом деле, в церковных подростковых сообществах верующие совсем не все. Угу. Иногда бывает там две трети неверующих, но просто об этом... Ну, особенно подростки говорить не будут, потому что если он скажет, что он неверующий, его выгонят из тусовки, а ему тут прикольно, он тут все ходит, бродит.
То есть, получается, церковь — это такой клуб по интересам?
Ну, в данном случае, том примере, подростка это говоришь, может да. быть, ну да, вот это скорее даже не по интересам, а по дружбе. То есть интереса у меня как раз может не быть, но мне просто люди нравятся. Я вот тут привык, другой тусовки у меня нету, а вот это вот у меня есть.
А чтобы быть в их тусовке, я должен быть верующим?
Ну, хотя ну, бы
такая,
называться.
Да, такая корпоративная этика, скажем да, так. Да? То есть да. есть тусовка, там все верующие, чтобы мне с ними дружить, тусить, мне тоже надо быть, ну, как бы, по крайней мере, там, называться, и потому что ребята мне нравятся.
Ну, хотя бы не противостоять.
Да. Ну, не быть атеистом, не критиковать, а просто вот, ну, поддерживать или говорить да.
И на самом деле, я даже сейчас так вот думаю, интересный вопрос, ни разу не слышала, чтобы его задавали, а это интересно. Вот никогда в моем опыте я не встречалась, чтобы в каком-нибудь ну, молодежном христианском сообществе ставился вопрос о том, а верующий ли ты.
Почему?
Потому что обсуждаю, потому что как бы это по умолчанию. Как бы мы тут пришли все верующие, вот, и мы обсуждаем какие-то детали. Вот чтобы напрямую обсуждали, вот, а верующий ты или неверующий, это, кстати, была бы очень классная тема, я думаю, она взорвет весь православный мир.
Я все время задаю такие вопросы о том, что когда мне звонят или пишут радиослушатели, я верующий, я спрашиваю, а как это быть верующим? Вы уверены? Откуда вы знаете?
Вот. И, собственно, да, вопрос личного выбора и личной какой-то церковности и духовности, вот он и возвращает людей, если он как-то встречается, да, с Богом, то вот он может вернуться. Вот. И, соответственно, и не дает уйти. Но есть, конечно, и другой аспект, например, ну, он есть и в России, особенно за рубежом, вот относительно православной русской церкви, это такой, ну, культурный момент. Да, что когда человек, допустим, вырос, и у него какие-то такие уютные воспоминания детства. Вот он уже дожил, не знаю, лет до 40, развелся, там сидит один с ребенком, жизнь у него довольно занудная, он вспоминает, что вот вроде как-то было неплохо, что-то там такое, церковь. Это опять-таки может быть не про веру, а про социум.
Угу. Но вот. Церковь — это же люди.
Ну да, но это не просто люди, а люди плюс Бог. Вот.
Да,
а когда отдельно люди, это не церковь.
Вот этот плюс иногда некоторые опускают, особенно если нравится харизматичный лидер, допустим, да, или проекты, которые предлагает та или иная церковь. То есть то же самое там социального служения, карьерного там, построения по лестнице. Нравятся люди, формат. И порой, да, центр христоцентричность порой теряется. И мы столкнулись недавно... на одной, скажем так, тусовке с религиоведами, социологами, которые высказали вот это, то, что ты говоришь, что церковь порой превращается в клуб по интересам. То есть тусовка нравится, мне нравится антураж, мне нравятся люди, мне кайф,
ну,
блин.
Ну, сообщество, какое-то другое сообщество у меня нету. Вот такое сообщество есть.
И что делать?
Кому?
Ну, не знаю, руководителям этих церквей. Если они понимают, что вот у них приход, там, не знаю, 1000 человек, да, община, 1000 человек, все классно, молодежи много, не знаю, дети верующих родителей, приток еще извне. Но по факту, кто из них действительно верующий? Вот сегодня забери у них вот эту всю атрибутику, музыкальные инструменты, не знаю, молодежные лагеря, домашние группы, забери, не знаю, какие-то там социальные служения, забери, все у них забери, оставим просто вот крест, Библию и вот, вот эту самую церковную жизнь, которая скучная, пресная и занудная. Останутся ли эти люди в церкви? Вам, кстати, вопрос тоже, радиослушатели. Вы останетесь, если у вас сегодня отобрать всю вот эту вот яркую вашу, яркую, веселую, классную, интересную церковь, где ваши друзья, ваши, не знаю, мальчики, девочки, которые вам нравятся, ваша самореализация, потому что вы член какого-то там служения, да, ваши домашние группы, где у вас... Вот это все у вас забрать, оставить вам просто вот крест и... молитву, самую простую постную молитву, самую простую постную церковь. Вы будете ходить по-честному, по чесноку, только честно скажите. Чем у нас передача, честно говоря. Или вы пойдете искать то, что вам удобно, интересно, и нравится, и весело, и вам кайф. Честно отвечайте, можно написать ваши ответы, если зайдете в группу ВКонтакте, которая называется «Честно говоря», и также в группу ВКонтакте «Радио Теос», где идет сейчас прямая трансляция. И еще у нас есть сайт «Радио Теос», раздел «Сообщения». Пишет нам Анастасия Гвоздик. «После разочарования верующих ушла 18 лет из церкви. Вернулась уже взрослой, потому что знала о Боге и вернулась к Богу, а не к людям. Любовь к верующим пришла через несколько лет после возвращения в церковь». Ну, на самом деле, вот так тоже происходит. Ты сталкивалась с подобным?
Ну, вот я и говорю про Бога, да, что человек, если он как-то, ну, захочет вернуться к Богу, вот он так
сталкивалась
делает.
Ли ты с тем, что ребенка приводят в церковь родители, он там до 14 лет, ну, еще ходит за ручку, потому что пока можно еще его водить. В 14 он вдруг резко психует, уходит, потом возвращается, но в другую церковь, нежели родители.
А, ну, в другую или не в другую, это, не, в общем, не так важно, но вообще, ну да.
А почему? Нет, я просто знаю такие примеры и в православных кругах, и в протестантских кругах, где родители... То есть ребенок ДВР, потом ушел, погулял, потом понял, что мне там все не нравится, это не мое, вернулся, но вернулся в другую церковь.
Ну, в другую, возможно, как бы по двум причинам, потому что он, ну, как-то встретился именно с другой церковью, с одной стороны, а с другой стороны это может быть, ну, если родители все-таки подплющивали, вот, то это элемент такой психологической защиты. Ну, это как бы нормально человеку быть отдельно от родителей.
Что может сегодня церковь или же родители сделать для того, чтобы их ребенок не ушел из церкви в 14 лет. Вот у нас сегодня есть дети, вот у вас есть дети, будут дети. Вот сегодня пока еще там мы его носим в церковь, да, он маленький, потом его за ручку вводим. Вот какого, с какого момента возрастного начинать уже как бы давать ему больше самостоятельности, как вообще с ним разговаривать и кому доверять вот эти все разговоры, чтобы ребенок в 14 лет, чтобы не передавить своей вот этой любовью, не передушить.
Ну, я думаю, начинать не передушивать надо с нуля лет. А передушивать это не полезно ни в каком возрасте. А, вот, но ну, в нашем, например, сообществе считается, что с 12 лет человек, ну, как-то самостоятельно уже выбирает, чего ему, куда. Ну, то есть и родители его приглашают в церковь, но он может, в принципе, не ходить. Да? То есть ты сказать в 9, что он сядет на попу и скажет, что не пойду, но он должен быть очень, так сказать, настойчивым, чтобы его не взяли. А вот с 12 он уже может как-то более внятно выражать.
Пишет нам Жанна Михайлова, она наша постоянная слушательница, пишет следующее, что служу в подростковом лагере с 2008 года. То есть 10 человек уже, 10 лет человек слушал в подростковом лагере. В большинстве случаев возникали сложности в поведении как раз у детей из верующих семей, как ни странно. Тогда стала задумываться. Верующие родители в первую очередь стараются учить буквы своих детей, и те, в свою очередь, действительно делают успехи в знании Священного Писания, чем, в принципе, и кичатся. А вот остальному, молитве, личным отношениям с Богом и так далее, придется, придается мало значения.
Но это опять-таки зависит от семьи. Но важно, чтобы, конечно, чтобы родители... Но, понимаете, вопрос личных отношений с Богом. Личные отношения с Богом могут как-то транслироваться, только если у родителя они как-то выраженно есть. Uh-huh. Да, если родитель сам, ну, ничего, почти, ну, или почти ничего не, как-то не видит в церкви, кроме закона, а закон для него это, ну, такая организация жизни, uh-huh. да, потому что человеку, в принципе, нормально жить по каким-то правилам, это, так сказать, очень физиологично. Вот он нашел вот какое-то сообщество, где живут по правилам, он живет тоже по этим правилам, вот, то тогда ему затруднительно транслировать какие-то отношения с Богом. Ну, и к тому же их, что значит транслировать? Обычно это человек считывает, он смотрит на своего родителя, как я уже сказала, в любой области жизни, и видит, что ему действительно важно, что ему действительно нравится. И вот это он и как бы копирует. Вот. А если нету, то нету.
Еще есть такой термин, что ребята, дети верующих родителей, у которых не произошло вот этого бунта и слома, то есть когда человек вот идет по инерции, то есть вот родители его верят, он, но он также верит. То есть он еще не обрел эти самые личные отношения с Богом, он вообще не задавал вопросов, и вообще у него не возникает такого вопроса, а есть ли Бог действительно? Вот как мне, да, вот, а не оставлен ли я? То есть у них не возникает кризиса веры, потому что они вот идут. И вот из таких детей верующих родителей вырастают, как вот есть такой термин, такие холодные, такие слабо-холодные, прохладные сердцем люди, которые верят в Бога. Вот мы с вами говорим то, что нужно гореть верой. Вот во мне вера, она горит, я прям вот вижу этот огонь. А вот из них вырастает вот такое вот, ну, холодное. Что-то холодное, ни рыба, ни мясо. Ну да, ну нет. Вот ты сталкивалась с подобным?
Ну, я сталкивалась...
Вы сталкиваетесь, радиослушатели, с подобным?
С подобным, опять-таки, отнюдь не только в области веры, а в любой области жизни. Mm-hmm. Это, ну, в частности, ну, с одной стороны, конечно, всегда вопрос личного выбора человека, но в частности и вопрос воспитания. То есть, если говорить про воспитание, я бы сказала, что человека надо учить задавать вопросы.
Mm-hmm.
Да.
А если вопросы неудобные?
Любые вопросы. Вот, например, у меня у мамы была главная присказка. Ну, что ты сплетни пересказываешь? Ты-то сама что думаешь? Uh-huh. Вот ты что думаешь? Вот давай говори, что вот ты думаешь по этому вопросу. Вот. И, ну, учить человека думать по каждому поводу. Uh-huh. Да, и это во всех областях жизни очень... Ну, развивает.
А вот такой ребенок подошел, ну, человек, вот у него вопросы возникли. Вот он, да, ребенок верующих родителей. В определенном возрасте он начинает задавать вопросы: а действительно ли то, что мне говорят родители в церкви, для меня является правдой? А действительно ли я верю в то, что вот я говорю? Да, то есть я могу молиться, повторять за взрослыми, могу читать Священное Писание, разбираться. Но в какой-то момент возникает вопрос внутри меня: а действительно ли это так? А мое ли это? А так ли я ощущаю, как вот те люди, которые мне говорят, так ли я вот это вот чувствую? И вот эти вопросы возникают, но мне стыдно задать вопрос этот родителям, потому что, ну, у меня нет с ними таких близких отношений. Стыдно задать этот вопрос своим ребятам той тусовки, потому что меня могут выгнать из этой тусовки. Я, получается, что это я? Вот та паршивая овца, которая сейчас будет воду мутить. И что делать? Вы, кстати, сталкивались с подобным, вот, может быть, в своем возрасте у вас ощущение было какое-то, что у вас вот было непринятие, в том числе вы были не согласны со Священным Писанием в каком-то моменте, вы были не согласны на проповеди или были не согласны вообще с курсом церкви, и вот это вот ваше несогласие вы не могли кому-то высказать, потому что боялись, что вас могут, ну, сказать, ну, как бы до свидания, пока, вас не поймут.
Вот,
что с этим делать?
Действительно хороший такой вопрос, но с этим делать, вот если с точки зрения старших, да, uh-huh. и каких-то, не знаю, там, родителей, руководителей всяких подростковых сообществ, это таки задавать неудобные вопросы и, может быть, инициировать их. Действительно провести там, может быть, предлагать неудобные варианты ответов. Да? Uh-huh. И для меня, например, в какой-то момент было открытием, что один из самых классных способов начать с человеком глубокий разговор, это рассказать о том, как у тебя что-то не получилось. Вот свой пример рассказывай. Вот мне вот это вообще непонятно, а тут я так облажался, что просто деваться некуда. И тогда человек, он перестает бояться тоже как-то быть неудачником, и он тогда может что-то сказать, что у него не получается, да, и какие у него вопросы, которые он вообще не знает, что делать. Потому что когда у вас старший, он такой сферический конь в вакууме, во всех параметрах идеальный и никогда не ошибается, то, конечно, с ним невозможно...
Такой весь идеальный, набожнички где-то там.
Вот, невозможно с ним, ну, как-то быть неудачником, да, поэтому это интересный аспект для руководителя, что он как-то, да, должен, ну, не бояться говорить, что у него что-то не получилось, что он что-то не понимает или, не знаю, с чем-то не согласен, и вот, а вот это ему вообще странно. Ну, то есть сам вот этот тон вопроса, дискуссии, сомнения, он должен быть, ну, в здоровом, конечно, контексте.
Как ты считаешь, почему вообще тема ДВР сегодня актуальна? Среди социологов, среди верующих, среди церковнослужителей. Ну, пришел человек, ну вырос, да, ну ДВР, да, ну вот что-то там ему непонятно, ну, не задает он вопросы, ну, ушел, ну, потом же вернулся, ну не вернулся, ну, куда-то в другой мир. Почему это так актуально сегодня?
Ну, мне кажется, тут это связано с удивлением, что очень многие родители, особенно как это бывает, что вот, не знаю, человек 25-30 лет уверовал, у него такой период неофитства, и он все делает очень там по-православному или как-нибудь еще, и все у него, он покупает православные платья, православные книжки, у него суперправославный режим жизни, читает он только на церковно-славянском и больше никак. И он абсолютно искренне уверен, ну, то есть, и он уверовал по-настоящему, он действительно встретился с Богом, и вот стал вести такой образ жизни, но и он абсолютно искренне уверен, что вот, вот то, что он сейчас делает, это передастся его ребенку. Uh-huh. И притом он уверен, что вот чем православнее будет воспитание, чем более на церковно-славянском его ребенок научится читать 2 года, то тем вот он будет духовней и божественней и церковней. А оказывается, что нет, что, ну, что ребенку нужно, ну, какой-то, ну, с одной стороны, просто здоровый пример церковной жизни, а воспитание ему нужно человеческое. Нормальное человеческое воспитание. Не в суперправославном гетто, да, там школа, где только такие же, как ты, и я больше никогда не видел никого другого и вообще не знал, что какие-то еще другие люди существуют, потому что есть же опыты, ну, и там, не знаю, церковных школ, ну, как среднего образования, а есть опыты, например, и просто поселений, да, где чисто живет община, и дети правда не видят никого другого. И тогда для них очень бывает жесткий переход, ну, в какую-то другую социальную жизнь, с наиболее худшими последствиями. Ну, просто даже чисто социально, что они начинают жить сильно хуже, чем бы он, если бы он жил в неверующей семье.
Пишет Жанна о том, что вот вопрос-то нужно провоцировать вопросы. Жанна пишет, что многие родители сами избегают неудобных вопросов от своих детей. Я так понимаю, что здесь не только о вере, но иногда мы избегаем вопросов о сексе, об отношениях и так далее от наших детей. И к чему это приводит? И вот Жанна отвечает, приводит к тому, что этим самым мы провоцируем детей на поиск ответов на стороне. И не факт, что вот эта сторона даст что-то путное, хорошее и разумное. И вполне возможно, что может вообще в другую сторону направить, туда, куда...
Но если мы провоцируем две вещи. Либо на стороне, либо, что не менее плохо, отсутствие ответов. И вот это вот тогда человек получается, ну, такой почти мертвый. Когда он во все стороны старается не смотреть. Вот сюда не смотреть, сюда не смотреть, сюда не смотреть, никуда не смотреть, и он вот почти такой же, ну, труп, вот ничего не излучает, ничего не поглощает, и вопросов ни на какую тему не задает. Вот это гораздо более, по-моему, плохая ситуация, потому что, как пишет апостол Павел, да, или Иоанн, я, к сожалению, не помню, но, в общем, в Новом Завете, да, что был бы ты холоден или горяч. По-моему, это апокалипсис или апостол uh-huh. Павел, ну, кто-то из них двоих. А, да, как ты тепл, да, то...
Есть такой термин печаль. Теплохолодный.
Теплохладность, да.
Да, теплохладный. Да. Мой друг из семинарии, будучи уже сегодня священнослужителем, написал следующее. Я у него спросила, ты вообще сталкивался, когда ты учился в семинарии, с тем, что вот у тебя в семинарии вроде бы человек выбрал духовное образование, служением людям, в дальнейшем будет священнослужителем. Сталкивался ли ты, ну не может быть такого, что в семинарии были люди теплохолодные. Так вот, что он пишет, что... Дети верующих родителей, вот, что вырастает из детей верующих родителей? Обычно безразличный к вере молодой человек, либо тепло-холодный к вере. Не всегда, конечно, но крепко верующих в Бога, ДВР, я не встречал ни в семинарии, ни в духовной академии. Вот такие дела. И что же вырастет тогда из таких священнослужителей, которые сами по себе тепло-холодные, которые сегодня... Я у него спросила, как так получилось, что этот человек вообще пал в семинарию и в академию духовную? На что мне ответил? Ну, он просто... Родители его священники по протекции. Пошел вот в церковь ходил, потому что родители ходили. Там, в семинарию пошел, потому что папа закончил семинарию. И пошел туда же. А сам, по факту, не может ответить на вопрос, а что ты хочешь вообще? Ты сам вообще, что ты хочешь? И как ты вообще будешь служить людям, если ты сам-то в Бога особо-то?
Я бы еще хотела отметить такую вещь важную, прямо очень важная, что когда вот человек вырос в этой привычке и даже некотором табу задавать вопросы, то тут случается иногда очень страшная вещь, что вот это вот состояние мертвости, он ассоциирует с самым лучшим. То, что те же дают ассоциацию с Богом, да, вот совсем любовь, там, радость, мир, прощение, все что угодно. И вот чтобы у тебя было Бог и любовь, и все хорошее, тебе надо быть мертвым. И это порождает совершенно, ну, паранормальную ситуацию, да, то есть человек любое проявление жизни считает злом, да, вот чтобы мне быть хорошим, мне надо быть мертвым. Вот, и это прямо
делать?
Распространено.
Что с
ну
этим
как,
делать?
Что? Привет, психотерапии. Вот, ну как, учиться задавать вопросы, учиться думать на самом деле, да, вот что... Что я действительно думаю, поэтому... Ну,
то есть развивать в себе критическое мышление в том числе. Все подвергать сомнению.
Нет, это не про сомнения, а учиться просто задавать себе вопросы. Вот что я думаю по этому поводу? Может, я согласен, может, не согласен, может быть, мне все равно, но обращать на это внимание.
А что делать родителям? Вот ребенок начал задавать вопросы, не согласен, пришел к родителю, как самый ближайший вот, человеку, самому близкому, задает вопросы, а родитель... Как родителю реагировать?
Самым естественным образом.
Это
не надо делать ничего специфического. Вот как ему, вот что ему приходит в голову ответить, вот ответить, ну, искренне. Да, реагировать искренне, ничего сверхъестественного.
А что делать родителю, когда ребенок в возрасте 14 лет вот однажды заявил утром в воскресенье, я не пойду в церковь?
Что, ничего, что? Сказать не ходи, я пойду.
А он потом опять говорит о
хорошо.
Том, что не пойду. И так вот на протяжении, там, не знаю, месяца, года и не ходит.
Пусть не ходит.
Более того, не то, что не перестал ходить, но и пошел, связался там непонятно с кем, перестал посещать там эти все тусовки, сменил окружение, там, не знаю, сделал себе татуировку, покрасил волосы фиолетовый цвет, побрил полбашки и вообще как проколол себе 20 дырок на теле сделал. Что делать?
Ну, вспомнить, что это отдельный человек. У него отдельный жизненный путь. Отдельный. Вот. Но я могу по своему примеру сказать, что я очень чувствительна к любому давлению, и меня спасло то, что ну вот, моя мама на меня не давила вообще никогда никак. Ни в каком вопросе. Вообще
при
ни в
каком. При этом ты ДВР.
Да. Я ДВР, и вот если бы на меня бы надавили хоть чуть-чуть, я думаю, у меня была бы да, сильно отрицательная реакция. Ни в каком вопросе. Меня хочешь туда, хочешь сюда, что делаешь?
Хочешь юбку короткую носи, с мальчиками
вот.
Гуляй? Нормально.
Ну, не нормально, а нету давления, да, что ты должен, ты не должен, ты вот делай так, не делай так. Человек может высказать свое. Ну, мнение, но это будет его мнение. Не ты должен.
Не осуждение.
А я считаю. Угу. Вот, я считаю, пожалуйста, каждый...
Ну, то но есть... выбор твой, да. Я вот считаю, но выбор за тобой.
Нет, если сказать, я считаю, но выбор за тобой – это давление. Вот, а это, ну, вопрос наличия или отсутствия давления – это вопрос, который находится внутри меня, да, внутри родителя. То есть вот на самом деле я хочу изнасиловать своего ребенка и вот внушить ему вот эту мысль. Или я на самом деле этого не хочу. Если я на самом деле верю, что ребенок отдельный и свободный человек, то давления не будет. А если я все-таки подозреваю, что сейчас вот я немножечко тут вот подкручу, тут вот я его перехитрю, тут я сделаю вид, что я что-то такое ему разрешил, то эта манипуляция, она считывается и вызывает логичную и здоровую, я бы сказала, реакцию. Вот.
А вот я, начала вкручивать еще сильнее. То есть, вот знаешь, есть другая перегиб. Вот когда вот, окей, да, я воспринимаю тебя как отдельная личность, мое мнение ты знаешь, ну как бы твоя жизнь, тебе со всем этим потом разгребаться. А есть другое. Я еще сильнее начинаю вкручивать. В надежде на то, что я-то делаю лучше для тебя, ты просто сейчас это не понимаешь. Но когда вырастешь, ты поймешь. Что тогда происходит?
По-разному, смотря какой тип личности. У всех по-разному.
Ну, ты как считаешь? Вот у нас, кстати, остается последняя минута.
У кого-то хватит прочности, кто-то сломается и станет мертвеньким, кто-то взбрыкнет и убежит. Ну, то есть зависит от психотипа.
Ну вот если бы тебя закручивали, ты бы сбежала? И вас,
я бы дистанцировалась.
Вот вас бы закручивали, да. Прям так вот вкручивали. Вот прям вот, ну вот, как говорит Толя Максимова, так вот насильно вас ввели к чему-то, там, не знаю, к вере, к учебе, к выбору профессии, к выбору второго там мужчины или женщины. Вот вам бы все время вы бы сломались окончательно или как-то вот дистанцировались? Вот, кстати, у нас последняя буквально минута остается, и вот, Толя.
Ну, я думаю, что в последнюю минуту надо сказать, что важно помнить о том, что вера — это дар, да, и это дар Бога, не дар родителей, вот, и вера — это то, о чем, ну, можно просить, да, и, ну, иначе как дар от Бога, она никак не дается.
Это была Оля Максимова, спасибо большое, что пришла к нам сегодня в эфир, я благодарю всех радиослушателей, до встречи в следующий четверг, всем пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».